Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Псевдоринковым и половинистым называют незалежные экономисты решение Александра Лукашенко увести на валютной бирже додатковую сессию, на якой курс рубля будет вызначаться попытом и пропановой. Экономисты сцвярджают, что это приведет до множности курсов белорусского рубля, до захования коррупционной системы для особных покупников валюты и конфискации частки прибытку у экспортеров. Про давно обещанное решение Лукашенко и реакцию на их рассказывает Валер Калиновский.
Сёння на чарговай нарадзе па пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што пагадзіўся з прапановай Нацыянальнага банку адкрыць на валютнай біржы з сярэдзіны верасня дадатковую сесію таргоў, на якой можна будзе свабодна купіць і прадаць валюту. Паводле ягоных слоў, на асноўнай сесіі біржы валюта будзе прадавацца толькі для аплаты за газ, электраэнергію і іншыя неадкладныя плацяжы. Лукашэнка таксама паведаміў, што падпісаў указ, які скасоўвае усялякія льготы па абавязковым продажы валюты. Ён таксама заявіў, што ўсе абменныя пункты банкаў пасля адкрыцця дадатковай сесіі абавязаныя будуць праводзіць куплю і продаж валюты насельніцтву па рынкавым курсе. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч назваў гэтыя рашэнні Лукашэнкі паўтарэннем досведу 90-х.
Ну, это половинчатое, но уже ближе к рыночному. Я ожидал такого решения, я не полагал, что нынешний состав денежных властей и самой власти пойдут на кардинальные шаги, то есть на установление единого курса. Они пойдут по испытанному пути, которым они шли в конце 90-х годов, по линии двух сессий. Одна сессия специально для установления курса реального, а вторая сессия для поддержки. Я бы сказал, госсектор.
Для таких механизмов засталіся нават ранейшие нормативные документы, дадаў спадар Богданкевич. Станислав Богданкевич зазначае, что в Украине застанется некалькі курсов национальной валюты. Ильготный курс для державного сектора, который будет дзейнічаць на так званой первой сессии биржи на оплату нафты и газу, будет грунтоваться на обовязковым продаже 30% валюты экспортеров. Решта валюты будзе рэалізоўвацца на дадатковай сесіі. Эканоміку аздаравіў бы адзіны рынкавы курс, перакананы спадар Богданкевіч. А так застануцца элементы спекуляцыі і карупцыі, бо ў некаторых будзе магчымасць купіць валюту танней на першай сесіі і прадаць даражэй на дадатковай. Эканаміст Сергій Чалы згадвае, што ухваленая сёння Лукашэнкам схема урэгулявання валютнага рынку ўжо прапаноўвалася ў красавіку гэтага году, але не была рэалізаваная пасля ўмяшання кіраўніка краіны, які ў пасланні нацыянальнаму сходу прызнаў гэта немэтазгодным. Цяпер да гэтай прапановы вернуліся.
Это, конечно, такое это псевдорыначное решение, это возврат где-то к 90-м годам, то есть это мы уже все проходили до 98-го года. Это узаконенная система теперь уже де юра, не только де факто, множественных валютных курсов.
Як мінімум таких курсов будзе 4, кажа Сергій Чалы. Адзін будзе выкарыстоўвацца на асноўнай сесіі валютнай біржы, другі будзе фармавацца на дадатковай сесіі, яшчэ два курсы будуць выкарыстоўвацца на чорным рынку наяўнай і безнаяўнай валюты. Курс дадатковай сесіі будзе складаць каля 10 тысяч, мяркуе спадар Чалы, а чорны курс яшчэ больш.
В какой-то степени это, конечно, лучше, чем ничего, потому что будут получать действительно вполне легальный доступ к валюте импортерам, которых раньше этой возможности не было, и у экспортера все-таки появится некий стимул ее продавать. Но опять же речь идет о том, что, конечно, фактически это признание ныне сложившегося курса в качестве рыночного и сохранение системы коррупционной.
Ці з'явится наявная валюта у обменниках, залежит от того, ці допустять банки на так званые додатковые сессии биржи. Коли допустять, то насельництво сможет купить валюту по рынковым курсе, меркуе Сергей Чалы. На ягоную думку, гэтые рашэнні ніяк не палепшаць шансы Беларусі на атрыманне новых замежных крэдытаў, бо множнасць курсаў наўпрост супярэчыць статуту МВФ і абавязанням Беларусі перад антыкрызісным фондам Еўразэс.
З Мінску перадаваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
13 листопада 1915 года с санкций немецких оккупационных уладов у Вильни была створена первая белорусская школа. Чему немцы клопотились про белорусское школьництво? В вольной студии про это мы поговорим с историком Владимиром Ляховским.
Для немцев это было прагматичное питание. Как спынить русификацию? Они хотели сделать немцы такие кордон. С одного боку спынить русификацию края, а с другого не допустить сюда проникновения фашизма.
Гэты выпуск «Вольная студия» слухайте в нашем эфире поздней сёння. Активисты «Молодого фронта» и белорусские правооборонцы потребуют от Генеральной прокуратуры завести криминальную справу на администрации колонии Угорка, где утримливают Дмитра Дашкевича. Поводле активистов администрации колонии катуя политвязня. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича не меньше, как 8 разов за 2 месяца утримания у колонии карали административными спогнаниями, у тым лику смещением у карцер и у помешкания тюремного типа. При этом 5 разов до Дашкевича не пускали адвоката. После того, как на минулом тыдне встреча с адвокатом все же отбылась, у сябров вязня и правоборонцев заявились подставы казать, что Дашкевича катуют и что супроти его рыхтуется новая криминальная справа. Про это 30 жнивня заявила журналистам на месяце страшини «Молодого фронта» Наста Положанка.
Змесер здолел поведомить по час встречи с адвокатом про то, что подвергается катованиям на территории городской колонии. Замначальник по оперорежимной праце нападка Александра Александровича особисто не давал спать. Мочить Митеру, выводящий его на коридор, примушающий стоять всю ночь. И после этого в издевливом тоне провокационным запытываться, если не собирается ее нести на працу. Безумовно, Змитер по причине физической стомленности отмовлялся вести на працу, на что у вынику был складен черговый рапорт, и Змитер Дашкевич отправился в ШИЗА на 10 суток. Змитер кажет, что камера настолько холодна, что приходится неде спать для годины, полгодины отсискаться, для того, как неким чином согреться. Змитер зараз у той одной дозволенной летней бандероли попросил передать ему перчатки.
Керівник громадської організації оборони правового в'язнів «Платформа» Андрій Бондаренко, який шмат разів був у карцері під час знаходження у Бобруйської колонії, міркує, що супроть Дмитра Дашкевича саправди рихтують нову кримінальну справу. Поводять 411 артикула «Злосне непідпорядкування потребуванням адміністрації міста позбавлення волі».
Самый главный показатель этого всего – это ПКТ, помещение камерного типа. Туда люди попадают после определенного количества отбывания наказаний в ШИЗО и, соответственно, являются показателем того, что в ближайшее время Дмитрия ознакомят с 411 статьей.
В администрации городской колонии отмовились комментировать заявы об катовании вязня этой колонии Дмитра Дашкевича.
Знаете, мы на такие вопросы не отвечаем по телефону, тем более.
Сказала супрацовница колонии, якая отмовилась себе назвать.
Это был репортаж нашего корреспондента Олега Груздиловича. 30 жнивня – Международный день зниклых. Политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский зникли больше за 10 годов тому при загадковых обставинах. Криминальные справы об их зникнении не раз припыняли, потом обновляли знов. Рассказывая Ина Студинская.
Маці зніклого у 1999 годзе телеаператора УНТ Змітра Завадскага Вольга Рыгоровна ўсё яшчэ спадзяецца на цуд. Яе старэйшаму ўнуку Юрыю зараз 22. Роўна палову жыцця хлопец выхоўваецца без бацькі. Апошнія афіцыйныя паперы ад следства сям'я Завадскага атрымала 5 гадоў таму.
Совершенно никаких, совершенно никакой активности. Ой, последние отписаловки это уже были где-то лет 5 тому назад. Любые суды, какие мы обращались, везде отказывались. Однако действия продолжаются. Какие действия? Что сделано за этот период времени уже больше 11 лет? Никто не отвечает.
Мати зниклого экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки Ульяна Захаренко живе одна, да помогая ей племянница Люба. Унучки Ульяны Захаренки уже шмат годов живут у Немеччине. Бабуля не может стримать слез.
Я плачу день и ночь. Прошло столько годов. И куда их дели? Что они с ними сделали? Да этого же не можно перенести. Да я ж день и ночь плачу, да все вспоминаю. Брат его старший один был, то помер. И потом переживаю, и поем переживаю, и по детях его переживаю.
Сценарист Владимир Халіб, один из укладальников книги «Мы помним», сустракался с родными и близкими у всех зниклых. Больше за все его уразило то, что все они на его самое главное питание. Каким же чином все эти люди, такие досвеченные, не поклопотились про свою безопасность, ведаючи, с кем мают дочинение, и самые разные люди отказали одно и то же.
Все, и Захаренко, и Гончар, и другие, судовно разумели, что это за человек, и что может быть. Але они все были уверены, что есть некая межа, навод у злочинцев, которые яны перейти не могут. Але высветлилось, особливо это яскраво было бачено 19 снежня минулого года, что у этого человека такой межи нема.
Сказал в интервью нашему радио сценарист Владимир Халіб. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко заявив, що починаючи від середини вересня на валютно-фондовій біржі відкриється додаткова сесія, на якій курс рубля будуть визначати попит і пропанова. Незалежні економісти називають це рішення псевдоринковим і половинистим. Єврокомісар Штефан Фюле заявив з нагоди вчорашньої пропанови Лукашенки провести круглий стол з опозицією, що серйозний діалог потребує визволення політв'язнів. Активісти «Молодого фронту» потребують від Генпрокуратури завести кримінальну справу на адміністрацію городської колонії за здійки з Дмитра Дашкевича. Удільники кампанії «Островецьке атомне» гэта злочинство накерували зворот на ім'я старшині Конституційного суду і Генпрокурора з просьбой дати правову оцінку проєкту будівництва АЕС у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Європейські структури однольково адреагували на вчорашню пропанову Олександра Лукашенки провести круглий стол з уделом уладов, опозиції, а так само представників Євразвязу і Росії для пошуку шляху виходу з кризису. На думку Європи, спочатку треба визволити політичних в'язнів. Пресовий секретар Єврокомісії Джон Кленсі заявив сьогодні нашому радіо.
Ми відзначили вчорашню пропанову президента Лукашенки у часі публічного виступу, у якій він виказав свою готовість провести круглий стол об ситуації в країні. Окрім цієї декларації, на даний момент ми не маємо інших деталей відносно можливих умов такого круглого стола. Кажучи агульно, любий серйозний діалог поміж урадом і політичною опозицією у Білорусі об ситуації в країні потребує визволення і реабілітації. Ситуації усіх політв'язнів. Євразвяз сподівається, що вчорашня ініціатива президента Лукашенки з'являється знаком, що Білорусь готова розглядіти ситуацію в країні згодно з заклопоченістю, виказаною у висновах Ради Євразв'язу 31 студеня і 20 червня. Євразв'яз по-ранішому бачить будучиню Білорусі як демократичної країни, яка займає належне її місце у європейському співпрацівництві. Ми протягуємо сачити за ситуацією і готові реагувати належним чином.
Сказав сьогодні у інтерв'ю нашому радіо пресовий секретар Єврокомісії Джон Кленсі. З аналогічними заявами сьогодні виступили офіси високого представника Євразв'язу у галіні зовнішньої політики Кетрін Ештон і єврокомісара по політиці добросусідства і поширенні Штефана Фюлі. А зараз наше опитання. Чи варто опозиції сідати за круглий стол з уладою той час, коли у турмах застаються політзняволені? Чому? На це питання відказують жихари Гомеля.
Это уже не первая спроба Лукашенко складана для себе момент инициовать некий процесс перемовы. Просто ситуация такая, что перемовы – это такие разные сигнал Заходу. Что тычется самого процесса перемовы? Вот я лечу, что он целком махшимы, але коли за столом будут сидеть Санников, Статкевич, ВУЗ и все остальные, кто зараз находится за кратами.
Переговоры надо. Кандидаты в президенты. Может, что-то умное Лукашенко от них перенимет, внедрит. Я не считаю, что он всегда прав. Надо слушать мнение. Не людей.
Надо сначала выпустить, а потом сесть за круглый стол и разобраться в спокойной, мирной обстановке. Зло ж никогда верх не берет. Побеждает добро.
На данный момент не вижу вообще предмета для переговоров. Позиции сторон диаметрально противоположны. Это все равно, как если бы сейчас Каддафи стал договариваться с повстанцами. Слишком много дров наломано и слишком много разногласий. Нужно, чтобы стороны считали друг друга сторонами в переговорах. Власть просто не считает оппозицию субъектом политики.
Конечно, надо приходить к какому-то общему мнению, знаменитому. знаменателю разбираться со всей этой ситуацией?
На мою думку, однозначно нельзя зараз садиться за стол перемоги, потому что ситуация с политвязнями была створена штучно Лукашенком, поэтому спочатку он повинен отпустить у всех политвязнев, а только после этого идти с пропановой и починать перемоги.
Если есть в стране политзаключенные, никаких разговоров не должно быть и речи с Лукашенко. Только после освобождения политзаключенных и реабилитации в полном объеме.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, ці варта апазіцыі сядаць за круглы стол з уладаю ў той час, калі ў турмах застаюцца палітвязні. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам.
Самодержец выбросил сигнал СОС. Почти два десятилетия узкая группа лиц не без ведома патрона творила с этим народом все, что хотела. Безбожно крали, одних закатали в землю, других посадили, третьих изгнали, слабых споили, умных высмеяли или оклеветали. Сейчас будем за круглым столом спасать не страну, а кучку приближенных к телу, чтобы не сели они надолго за содеянное, чтобы народ не поднял их на вилы. Айдар Егорович!
Зараз послухала нас люди учителей, разрешаете, приглашаете оппозицию к диалогу. Так уже приглашали. Чем кончилось этот диалог, все ведают, как не повторилось. Слухачка.
Испугался Лукашенко. Переговоры ему подавай. А мы рот разинули. Погрязнем сейчас в собственных дебатах. Вместо того, чтобы ему сейчас ставить условия. И самое первое, срочно в течение ближайших дней отпустить всех политзаключенных. И срочно список переговорщиков на стол. И не забыть включить в него экс-кандидатов в президенты Санникова, Никляева, Статкевича, Уса. А после, если кто изъявит желание, представителей партии по одному человеку от каждой. Если больше, то извините, получится обыкновенный хурал. Второе этап. Это и открытые выступления по ТБ, и многочисленные митинги не под руководством ОМОНа. И третий этап – конкретный план, политический, включая новые выборы без Лукашенко, и экономический – выход из кризиса. Колышева Татьяна, пенсионерка.
Добрый, видать, протекло нашего проводера, коли он сам пропоновал усим, утымлику и оппозиционным силам сесть за круглый стол, как обмерковать становище, якое склалось на Беларуси. Не звыкло слухать такое звучно в Лукашенке. И он же до этого николи и ни с кем не лечился и не раился. Я, мовляв, и сам с усам. А тут на тебе. Лечу, что обмерковать ситуацию треба, але без Лукашенки. И он повинен сойти в отставку. И коли он сделает это добровольно, то будет спокойно писать мемуары. Ну а коли он, не дай-то бог, пойдет по ливийскому и сирийскому сценару, что ж, тогда нехай пеняй на себе. Хопить. Накировался. И так уже завел Беларусь, як той Сусанин, у болота.
Номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. С вами Радио Свободы. И зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе свободы передача на тему «Что стоит за пропановой об круглым столе?». У понеделок Александр Лукашенко пропоновал политичным оппонентам и Евразвязу провести круглый стол. Какие меты ставить улады? Ти варто оппозиции выставлять попередние умовы? Кто станет субъектом перемовов сбоку оппозиции? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и ведомый громадский деятель Анатолий Сидоревич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире поздней. Активисты инициативы «Островецкая атомная» это злочинство накировали открытый зворот на имя старшини Конституционного суду и генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку проекту будовництва атомной электростанции. Как сверждаются авторы звороту, побудова АЭС наопрот суперечить артикулу 18 Конституции, який декларует безъядерный статус Беларуси. Рассказывает Игорь Корней.
Нагодай, каб вярнуцца да тэмы ўзвядзення першай беларускай атамнай станцыі, стала нядаўняя сустрэча ў Сочы прэзідэнтаў Расіі і Беларусі. Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка пацвердзілі намер пачаць будаўніцтва АЭС у Астраўцы на Гарадзеншчыне ўжо сёлета. Координатор громадской инициативы «Безъядерная Беларусь» Роман Ясевич лечит, что АЭС зробит белорусов закладниками так званого «мирного атому». До речи, костяк инициативы складая как раз молодь Островецкого района, якая не хочет жить в умовах экологичной небезпеки.
Нам нужно рассказать правду. Во-первых, о том, что даже действующие безаварийно АЭС, они опасны для здоровья. О том, что в районе не предусмотрены меры по защите населения, о том, что в случае чего наши близкие, родные люди подвергаются очень большому риску. Они должны об этом знать.
Антиядерные активисты перекананы, проекты, которые тычатся каждого белоруса, не повинны приматься кулюарно, без широкого обмеркования. На их думку, одним из компромиссных решений мог бы стать агульнонациональный референдум у справе мотозгодности АЭС. Однако, ведающий реальные настрои в громадстве, улады не хочет раиться с людьми. Координатор инициативы «Островецкое атомное гэтазлачинство» Микола Уласевич лечит, что покуль реализации проекту заминают суперечности на конт суммы кредиту, які Москва обещает Минску. Однако, во умовах глубокого кризису, перекананный он, Кремль дотисне белорусское керавництво. Тем более, что для Москвы это не столько экономичный проект, сколько военно-политичный.
Может быть, рассчитывает наше руководство какие-то там получить дивиденды? Почему идет торг этот? 6-9 миллиардов. Каждый хочет урвать от этого куша. Было бы экономическое обоснование, были бы расчеты, они их предъявили бы. Было бы точная и ясная цена на этого проекта. Ее нету? Нету. Логика подсказывает, что это совершенно не экономический проект. Это политический проект с очень серьезной военной составляющей. Учитывая, что это строится на границе с Евросоюзом, в 100 километрах от Вильнюса. Под этим зонтиком будут станции слежения. А они будут выполнять не только, наверное, функцию охраны атомной станции. Просматривается акватория от Средиземного моря до Баренцева. На атомной станции можно проводить любые изыскания, в том числе и военные цели.
Нараджэнец Астравецчыны, дзіцячы лекар Алег Віткоўскі, апошнія гады жыве і працуе ў нямецкім Дуйсбургу. На яго думку, беларускім уладам варта было б узяць прыклад менавіта з Нямеччыны, якая пасля катастрофы на японскай Фукусіме неадкладна адрэагавала на надзвычайнае здарэнне.
Нямецкае правительство реагирует моментально. 7 атомных электростанций закрыты. На сегодняшний день работают 19 атомных станций. Предусмотрена программа законом о закрытии до 2021 года. Статистика выглядит следующим образом, что 17 коммерческих станций работает и 11 как физические лаборатории для изучения принципа и разработки методов современных погашения, потому что процесс вот так вот просто станцию нельзя выключить. В общем-то, по-своему управляем и не управляем.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо дитячий лікар з Німеччини Олег Відковський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Праз день у школьників починається новий навчальний год. Перед 1 вересня батьки з дітьми проводять шмат часу у крамах у пошуках нового школьного одіння і необхідних приладів. Сьогодні кореспонденти Свободи у регіонах ходили по школьних кермашах і разом з батьками лічили, скільки тепер коштує зібрати дитя у школу. Повідомлення з регіонів записав Вячеслав Кулик.
Витебщина. Сегодня журналист Бронислава Станкевич переконался, что кошты на школьном кермаше сёлета повысились удвоя.
Спадарыня Татьяна пришла на школьный кермаш набыть хлопечий гарнитур для сына 11-классника. Хлопец худко расте, и новое одение для школы доводится набывать штогод. А кошты, в поравнании с летошними, выросли удвоя, кажа мать школьника.
Собрать улицу бетонку в школу, конечно, костуя батькам досить серьезных укладаний, потому что кошты поднялись практически 2 раза. А будут такие одения для школьников, костуя до 1 миллиона и свыше. В Вильню уразили кошты на шивки, потому что ранее можно было набыть шиток на 12 сторонок и за 200 рублей, и там за 150, максимум, наверное, 300. А зараз до 1000, там, 1100. Разумело, что это, ну, добрый такой удар по кишене робится.
И батьки мкнутся набыть самое танное, делится назираниями с подарками Татьяна.
Коли ранее батьки хотели задоволить некую просьбу своего детства, ну, например, детенок маленький там спросил, ну, мама, купи мне вот такие пригожие фарбы, такую колеровую паперу, то зараз уже мама робит покупки такие, как я, конечно, укладали в семейный бюджет, и там уже некие капризы дитяти уже не будут задовольняться.
На подрыхтовку дитяти до школы сегодня можно взять кредит. С подарней Ирина вагалась, эти варто позычать гроши у банков. И врешті отмовилась от этой идеи.
Приносишь свидетельство о рождении ребенка, и тебе дают кредит, ну, даже если кредит под 10%, как можно с небольшой зарплатой потом жить.
Берастейшина. Удакладняе Павел Константинов.
Крызіс сёлета моцна адчуваецца падчас збору дзіцяці ў школу.
Туфлі вот 300 тысяч стоят, вот стоят. Едем дальше смотреть, что. 37 размер, 300 тысяч, разве это можно так?
Раней напрыканцы лета берастейцы выправляліся на школьныя закупы ў суседнюю Украіну, на кірмашы Ковеля або Хмельніцкага. Аднак падзенне курсу беларускага рубля зрабіла такія шоп-туры нявыгаднымі.
Наши деньги – это фу, мусор, чтобы поехать, надо иметь доллары. То есть я 800 тысяч получаю, то представьте, как можно купить доллар и поехать купить.
С Екатеринбурга вчера прилетела, чтобы в России купить 1 доллар
за наши белорусские деньги. Нам надо отдать 35 тысяч белорусских рублей.
Обцяжарваюць бюджэт берасцейцаў і школьныя паборы напярэдадні навучальнага году.
Ещё требуют издавать деньги, чтобы содержать школу и гимназии. Ещё плюс это прибавьте. У нас же всё бесплатно, как говорят. А как касается за ремонт, сдают родители. За содержание гимназии сдают родители. За инвентарь сдают родители. Даже мечи купить у родителей сдают. А вы представьте, сколько собрать ребёнка в школу.
Жанчына кажа, что заявы президента про доступность белорусских товаров – это крыводуша. На яе думку, пры заробку 800 тысяч сабраць нават адно дзіця ў школу вельмі праблематычна.
Взять карандаши, которые там пару цветов 14 тысяч стоят, то представьте, что остальное сколько. Если маечка стоит 55 тысяч, то представьте, сколько ребенку надо маечек купить. Если Лукашенко считает, что у нас очень много денег, то он ошибается. Может, у кого-то есть деньги, но не у всех.
Гарадзельшчына. У центра города на Советской площади школьный кірмаш працуе з ліпеня. Наш корреспондент пацікавіўся у наведнікаў, что им удалось набыць и колькі гэта каштавала для сямейнага бюджэту.
Знаю, пока не считал. Цены очень сильно не нравятся. Дорого очень. Да все. Еще в районе миллиона надо, наверное, чтобы в первый класс собрать.
Наперш шутки подорожали. Даже в начале лета я купляла просто шиток у мелкую клетку за 300 рублей. А ТРС за 400, за 420, за 450 рублей. Теперь мы в миллион не вложимся. Если покупать школьную форму, обувь, спортивный костюм, мы в миллион не вложимся.
Такая ситуация в регионах Беларуси с подрихтовкой детей до школы.
Великие слова по-белоруску.
Можа таму і памірае ад настальгіі чалавек, які пры жывой радзіме топча чужыя травы, лашчы чужыя кветкі, чуе чужую мову сваіх дзяцей. Янка Сіпакоў. На Радыё Свабода завяршаецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылалі афарызмы і трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры і палітыкі. Крылатыя словы гучалі таксама ў нашым эфіры. Можа таму і памірае ад настальгіі чалавек, які пры жывой радзіме топча чужыя травы, лашчы чужыя кветкі, чуе чужую мову сваіх дзяцей. Янка Сіпакоў.
Вялікія словы па-беларуску.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка заявіў, што пачынаючы ад сярэдзіны верасня на валютна-фондавай біржы адкрыецца дадатковая сесія, на якой курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Незалежныя эканамісты называюць гэтае рашэнне псеўдарынкавым і палавіністым. Еўракамісар Штэфан Фюле заявіў з нагоды ўчорашняй прапановы Лукашэнкі правесці круглы стол з апазіцыяй, што сур'ёзны дыялог патрабуе вызвалення палітвязняў.